Выбирать приходилось быстро. Я выхватил одной рукой пистолет, другой — корочки, которые поднял вверх. Выстрелил в воздух и крикнул: «Всем стоять, не приближаться! Полиция! Ситуация под контролем! Всем стоять!»
«Отпусти!» — громовым голосом сказал Михаил.
Старушка выпустила окровавленную руку Альберта Ефремовича и, издавая хнычущие звуки, улеглась обратно в багажник. Михаил достал из кармана пластиковые хомутики и быстро стянул ей руки. Потом всунул в рот пластиковый кляп и завязал шнурки-фиксаторы. Восставшая ему не противилась. Они не всегда подчиняются квази, могут и взбунтоваться, но для этого их должно быть много. Актер рыдал, баюкая руку. «Будьте мужчиной», — сказал я. «Ну, укусила, ничего страшного. Вы же знаете, что зараза так не передается? Точнее, она и без того во всех есть. Пока не помрете, не восстанете».
«Я хотел ее спасти», — прошептал актер. «У нас дача в Клинском районе».
«Знаю», — сказал я, — «потому вас тут и ждал. Что вы собирались делать?»
«Жить», — безнадежно сказал актер, — «дожидаться, пока мама возвысится».
«Это может занять десятилетия», — мрачно сказал я. «А может, и не все возвышаются. Мы же не знаем до сих пор ни черта». «Но дело не в этом, Альберт Ефремович. Имеется документально зафиксированная воля вашей матушки». Нас уже окружили со всех сторон, но Михаил захлопнул багажник, а его ледяное спокойствие остудило горячие головы, как и мой пистолет, наверное. Подошел молодой парень, врач из скорой. Косясь на багажник, открыл свой докторский чемоданчик и принялся обрабатывать актеру руку. Он, кажется, не узнал Альберта Ефремовича. «Куда катится мир?» Лучший Гамлет последнего десятилетия. Ему в Лондоне рукоплескали, а королева квази наградила рыцарским званием.
«Я не хочу, чтобы она уходила насовсем», — прошептал актер.
Из него будто воздух выпустили. Он весь как-то сдулся, даже ростом меньше стал. «Я так ее люблю». «Это ее воля», — сказал я мягко. «Она хотела умереть по-христиански. Мы отвезем ее в храм, там все сделают. Все, что положено».
«Вы тоже верующий, да?» — с тоской спросил Альберт Ефремович. «Ну, скажите мне тогда, что она права. Скажите, что так надо, что ее ждет жизнь вечная».
«Я неверующий», — ответил я. «И что, кого ждет, не мне судить. Но в моем завещании указана кремация».
«Знаете, а я вашего князя Мышкина люблю», — неожиданно сказал Михаил. «Больше всех других ролей. Критики Гамлета превозносят, Кутузова, Путина, а я восхищаюсь Мышкиным».
«Правда?» — поразился актер и посмотрел на Михаила с интересом. «Вы не врете? Меня за эту роль только ленивый не ругал». Доктор закончил перевязывать ему руку, рана была пустяковая, и отошел. Видимо, на крепкой веревке старушкины зубы окончательно затупились.
«Мы квази не врем», — мягко сказал Михаил. «Пойдемте, Альберт Ефремович. Нам нужно будет составить вашу явку с повинной. Я думаю, что удастся отделаться штрафом за нарушение воли покойной. Нервный срыв, вы человек эмоциональной, тонкой душевной организации».
Приобняв актера за плечи, он повел того к нашей машине. Я остался караулить Рено с восставшей в багажнике. Люди помаленьку расходились, только сержант-полицейский все вертел в руках мое удостоверение и хмурился. Хотелось ему к чему-нибудь придраться. Я присел на багажник, посмотрел на мелкие пятнышки крови на асфальте, затер их подошвой. Надеюсь, Михаил догадается попросить контрамарку. В магазине спортивных товаров не было бейсбольных бит. Зато там был ледоруб. Восставшего я ударил по голове раз 10, хотя уже после второго удара он рухнул и разжал зубы. Ольга даже не стала дожидаться, пока восставший перестанет дергаться на асфальте,
открыла бутылку минералки и стала промывать рану. Кровь шла обильно, от газированной воды пенилась, и казалось, что ее вытекло какое-то чудовищное количество. У восставшего из расколотого черепа вылезли сероватые мозги и сочилась густая темная жидкость, на кровь не очень-то и похожая.
«Мне конец», — сказала Ольга. «Мне конец, Денис».
У нее даже голос не дрожал. Она отбросила бутылку, достала пузырек перекиси и опрокинула над раной. Сказала: «Надо было не снимать куртку. Надо было не снимать».
Восставший напал на нас совершенно неожиданно, едва мы вышли из магазина. Спрыгнул с балкона третьего этажа, судя по хрусту, сломав ноги, но до Ольги дотянулся и сразу же впился ей в руку. Густая черная шевелюра, острая бородка, он изрядно походил на Троцкого, вот только курносый, совсем не еврейский нос, мешал сходству. Если бы он не укусил Ольгу, я бы непременно отметил иронию судьбы, что привела этого человека к окончательной смерти от ледоруба.
«Оля, перестань», — сказал я. «Мы не знаем, как передается эта зараза. Помнишь того парня на заправке? Он же явно был укушен, он врал, что это порез.
И ничего, живой, только сволочь».
«Значит, не сразу», — ответила Ольга. «Значит, пройдет какое-то время, и я превращусь в монстра».
«Мы не знаем!» — крикнул я ей в лицо. «Мы ничего не знаем! Мне лицо залило кровью того покойника. И на губы попало. Да, попало! Если это был вирус в крови, я бы заразился!»
«Может, он должен попасть в кровь? Как спит? Может, не сразу действует?»
«Мы не знаем, Оля», — повторил я, — «мы ничего не знаем».
Тело на асфальте вздрогнуло, чуть-чуть шевельнулось. Я отступил на шаг, посмотрел, и меня передернуло от омерзения. Сероватые сгустки мозгов втягивались обратно в проломленный череп. «Этого не могло быть!» Это противоречило всей человеческой физиологии, но мозги, будто черви, вползали обратно. Сломанная и неестественно выгнутая нога восставшего дернулась и медленно приняла вполне нормальное положение.
«Ты видишь?» — спросил я. «Он восстанавливается», — прошептала Ольга. «Эта тварь оживает».
Я вынул нож. «Похоже, есть только один надежный способ. Отрезать голову».
«Давай я», — сказала Ольга.
«Мне тоже надо учиться», — покачал я головой. «Залей рану еще чем-нибудь. Антисептиком посыпь и привяжи. А я с этим разберусь».
Ольга спорить не стала. Внимательно оглядела улицу. Я заметил, что теперь она осматривает и балконы, и крыши. Сказала: «Хорошо. А потом ты понесешь сына. Если я... лучше, чтобы он был у тебя».
Мы обедали в пирожковой «Пир пирата» в торговом центре на Третьем кольце. Пирожковая была заточена под семейный отдых. Основными посетителями тут были родители с детьми, посмотревшие кино и решившие перекусить перед походом за продуктами. Обстановка была соответствующая, пиратская. И роспись на стенах, и лестницы-канаты под потолком, и нос старинного корабля, вылезающий из стены и вытянувший бушприт на пол зала. Раскрашенный под капитана Джека Воробья аниматор развлекал несовершеннолетнюю публику. В общем, не то место, где полицейский дознаватель в форме и пожилой квази в старомодном костюме смотрятся завсегдатаями. Скажу честно, мы скорее выглядели как аниматоры, готовящиеся сменить самого невезучего и самого обаятельного из пиратов. Но тут были самые лучшие пирожки в Москве. И я, наплевав на условности, привез сюда Михаила, когда тот предложил пообедать. Обслуживали нас корректно. Москва, конечно, не Питер. И нетолерантные Париж или Лондон, где квази как грязи. Но и у нас топорами за квази никто не гоняется. Я заказал пирожки с мясом и горячий бульон. Михаил — картофельные и капустные пирожки,
после чего поинтересовался. «Там точно не будет животных белков?» «Жарим на растительном масле», — ответила жующая жвачку молоденькая пиратка-официантка с затейливым пирсингом на щеке, сотни не меньше крошечных светодиодов.